Глава 31. В ночь 15 октября буря утихла, и наступил спокойный и свежий рассвет. Добровольцы поднялись пораньше, поели и с первыми лучами зари отправились в путь. Впереди ехали верхом Коупленд и Мериам, за ними в повозке трое шел. Они двигались вперед, и около полудня Коупленд натянул поводья лошади, показав на подножие холма внизу.
«Вон там, Харперс Ферри. Там на той стороне Потамака, Мэриленд. В 7 милях дальше стоит ферма. Вон, видите мост через реку?»
«Нам ехать через город?» — спросил Шоу.
«Единственный путь, разве что еще можно вплавь.
Тогда должен вам сообщить, что рабовладельцы ищут меня и трое, и наше описание могли передать по телеграфу, белый и черный в повозке».
«Это легко исправить», — сказал Коупленд. «Один из вас вылезет из повозки и проедет через город на лошади».
«Лучше я», — отозвался Трой. «У него нога забинтована. Почему мы и ехали в повозке?» Так они и въехали в Харперс-Ферри. Фрэнсис Мэриам в повозке рядом с Шоу, а Трой на лошади Мэриама. Город находился на полуострове, образованном Потамаком и впадающей в него Шенандоа. Он представлял собой беспорядочное скопление домов, салунов, гостиниц и магазинов, растянувшихся по берегам обеих рек и взбегающих на подножие плато Боливар. Коупленд, прокладывая дорогу на Потамак-стрит среди лошадей, повозок и телег, комментировал.
«Вот, видите дома вдоль улицы, похожие на фактории. Это не фактории, а федеральный оружейный завод. Вот он тянется, начиная от горячих цехов и до склада. Здесь кузница, потом механические цеха и склады. Вон то большое здание «Арсенал», где хранится готовое оружие».
«А где винтовочный завод, о котором вы говорили?»
«Винтовочный завод Холла поломили и дальше по улице Шенандоа. Мы по ней сейчас едем. Вон, видите? На островке посреди реки. Там всегда стоит пара часовых, ночью и днем. Ни войти, ни выйти оттуда незамеченным нельзя».
«Вот и все, что я ищу», — подумал Трой. «Там должно быть станки для штамповки гильз, склады патронов, а может и автоматы. Здесь их собирают и складывают. Двое часовых, они не выдержат неожиданного налета». Опять загадка, едва ли не самая большая. Почему Макалу выбрал из всех федеральных арсеналов именно этот? Он не мог не знать, что на него нападет Джон Браун. Это же есть во всех книгах. Невозможно поверить, чтобы он не читал об этом. Значит, предвидя налет, полковник принял меры предосторожности. Может быть, поставил засаду. Но о засаде Джона Брауна должны были предупредить. Хотя бы этот его агент, Джон Кук. Наверняка есть и другие. Непонятно. В городе никто на них не обратил внимания. Они спокойно въехали на мост через Потамак. Это был железнодорожный мост, и на полпути их обогнал поезд компании B&O из Вашингтона, сотрясая конструкции моста и извергая клубы дыма. Съехав с моста, они свернули на проселочную дорогу. Проверяя, нет ли за ними слежки, Коупленд вел их к секретному убежищу в предгорьях. Это была ветхая двухэтажная ферма. Две девушки работали в огороде. Завидев прибывших, они приветственно замахали руками. Пока привязывали лошадей, открылась входная дверь, и вышел худой человек с большой белой бородой. На изборожденном морщинами лице темнела твердая щель губ.
«Мистер Браун», — сказал Коупленд, — «я привел добровольцев».
«Всем добро пожаловать. Войдите в дом и познакомьтесь с остальными». Он угрюмо кивнул без тени улыбки. Когда Трой вошел в дом, Джон Браун взял его за плечо и негромко сказал.
«Ты идешь на святое дело освобождения твоего народа».
Трой кивнул и отошел. Что еще он мог ответить? Дом набит людьми. Всего вместе с прибывшими их 24. После знакомства Фрэнсис Мэриам достал бумажник из сумки.
«Мистер Браун, это вам для того благородного дела, которому вы посвятили свою жизнь».
Он высыпал золото струйкой, а Джон Браун сложил руки и склонил голову.
«Возблагодарим Господа», — сказал он, — «ибо Он послал нам этих людей и это золото. Сие есть непререкаемое знамение, что Его воля движет нами».
Он оглядел молчащее собрание и сверкнул глазами, как ангел мщения.
«Настает час действий, и да пробьет он для нас. В субботу, день Господень, обрушимся мы на язычников. Ударим завтра. Мало кого из чад своих удостоил Господь право свершить столь душеспасительные и праведные деяния, как наше. Мы захватим арсенал, наши братья-негры поднимутся в праведном гневе и сбросят своих угнетателей. Да будет так.
Да будет так, подумал Трой. Но как будет на самом деле? Если в засаде ждут солдаты, эта горсточка храбрых дураков будет просто перебита. Можно ли их остановить? И надо ли останавливать? Не значит ли это изменить историю, и если да, то какие будут последствия?
Но ведь Маккаллоу пытается изменить историю, создать угодный ему мир с вечным рабством.
Так нет же. Наверное, проповедь Джона Брауна вдохновила его, как и всех прочих.
Теперь ему была понятна их ненависть к самому институту рабства, гибель которого они мечтали увидеть, все делая для этого. Они хотели вызвать к жизни ту Америку, которую он знал, в которой он вырос. Она не была идеальной, и это он тоже знал, как знал и то, что не бывает идеальных обществ или институтов. Но уж, конечно, она была лучше этого рабского штата, части странной страны, наполовину рабской, наполовину свободной.
Здесь он понял, и даже не понял, а почувствовал причины той страшной войны, что должна была разразиться. Никакая страна не может так жить, разделившись сама в себе. Приближалась страшная, очищающая битва. Но если он не вмешается, могут выиграть рабовладельцы, и его мир никогда не появится. Этого не может быть, и этого не будет. И он должен сделать все, чтобы этого не было никогда. И он почувствовал, что не может оставаться безучастным среди этих хороших парней, идущих на самоубийство. Его долг перед ними, перед делом, в которое они все верили, предупредить их. Пусть изменится какая-то сноска в толстых книгах, но эти люди заслуживали лучшей участи, чем овечья гибель под ножом мясника. При первой же возможности он отозвал Джона Брауна в сторону. «Мистер Браун, могу я поговорить с вами?»
«Конечно, к вашим услугам. Пойдемте на кухню, там будет тише».
Они сели у очага. Джон Браун глядел в темную глубину, будто видя там свое будущее, и грел руки у огня. Зная об успехе восстания, Трой тоже смотрел в огонь, думая о том, как предупредить об опасности, не выдав источника своих знаний.
«Вы знаете полковника Маккаллоу из Ричмонда?» «Я слышал о нем, но никогда не встречал. Человек зла. Я слыхал, что он убил одного из своих рабов. Да поразит его Господь».
«Аминь. Но у меня есть сведения, я их получил от организации, на которую я работаю, что Маккаллоу знает о ваших планах. Он мог поставить западню».
«Ваше желание предупредить меня прекрасно, но не страшитесь, ибо мы шествуем под защитой Господа. Многие пытались предать нас, кто из лучших побуждений, кто из худших, но не преуспели в том. Я достоверно знаю, что мой добрый друг из Айовы, Дэвид Гью, решил, что все мы погибнем, если осуществим наши планы. И хотя он сокрушается о содеянном, послал письмо с предупреждением министру обороны. На письмо никто не обратил внимания. А почему? По одной причине, сын мой. Ибо мы в руце Божьей, и Он наш щит и оплот. Благодарю тебя за то, что ты предупредил нас о кознях этого создания зла. Но да не поколеблемся мы. Планы наши готовы, силы собраны, оружие наготове. Завтра мы выступаем. Будешь ли ты с нами?»
Трой заколебался, но выбора у него не было. «Да, я буду с вами». Быть может, эта минута была неизбежна. С того момента, когда он отправился сквозь время за Маккаллоу. Быть может, история уже написана. Раз и навсегда. Так или иначе, а завтра это узнается. Они поднялись на рассвете, и Джон Браун собрал их в столовой для последней службы. Сперва он прочитал те места из Писания, где обещают утешение рабам. Затем пригласил их к общей молитве Господу о помощи в освобождении угнетенных. Потом он стал излагать боевые задачи, и Трою захотелось, чтобы было меньше молитв и больше конкретики. Не надо знать истории, чтобы понять обреченность задуманного. План состоял в нападении на федеральный арсенал и его захвате. И все. Даже маршруты отхода на случай контратаки милиции или федеральных войск не разработаны. Все уповали на то, что рабы восстанут и освободятся. Не было попыток ни оповестить рабов, ни тем более как-то организовать их. На все попытки убедить Джона Брауна принять меры предосторожности или разработать запасные варианты, ответ был один. «Господь — наш щит и оплот». Желание Троя возглавить нападение на винтовочный завод не вызвало возражений. Там было единственное в городе подразделение федеральных войск, и никто из добровольцев туда не рвался. К нему присоединились Шоу и несколько человек, назначенных им в помощь. Все. Планы составлены. Жребий брошен. Напряжение нарастало целый день. Около 20:00 Джон Браун собрал всех снова. «Люди, время настает. Молю вас, не проливайте кровь без нужды, но не колеблясь защищайте свою жизнь. Некоторые из вас могут быть убиты, и все мы можем умереть, пытаясь нанести наш удар в защиту свободы и справедливости в этой проклятой стране рабства. У нас одна жизнь и одна смерть. Умирать так, как мы можем умереть сегодня, значит умереть ради нашего дела». Головы склонились в последней общей молитве. Потом поднялся Джон Браун и выступил перед ними, воздев руки к небесам, и сверкнул глазами, и белая борода его развивалась, и был он похож на ангела гнева Господня, каким себя, впрочем, и считал. «Братья», — возвал он, — «к оружию! Вперед на Харперс-Ферри!»